Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, мы продолжаем чтение книги «Деяния апостолов», и остановились мы в прошлый раз на 17 главе, которую дочитали практически до конца. И напомню, речь в этой главе шла о визите апостола Павла в Афины, о том, как он проповедовал в Ареопаге и какая реакция на это последовала. Ну, над апостолом Павлом фактически посмеялись. Ну, вот в переводе Российского библейского общества так и сказано. «Услышав о воскресении мертвых, одни расхохотались, другие же сказали, мы бы послушали тебя еще раз». Ну, все-таки это более обнадеживающая реакция, чем откровенный хохот. И, насколько я помню, отец Александр, в прошлый раз вы хотели остановиться немного на том, какую, по вашему мнению, ну, не то что ошибку, но, может быть, вот какой-то просчет, да, сделал апостол Павел. Вы немного сказали в прошлый раз, но, может быть, напомните еще
может
раз.
Может быть, здесь сложно говорить вообще о просчете. Первый опыт, он всегда сложен, да. Это вообще и по жизни, когда катехизация устраивается в храме и с разными группами людей. Не бывает универсальных вообще людей.
И универсальных методов нет, да.
Для каждой группы необходима своя, свой метод, свои приемы, может быть, даже. И вот самый главный принцип, человеку нужно сказать ровно столько, сколько ему нужно для вот дальнейшего развития. Даже немножко не договорить, чтобы у него ощущалась вот эта жажда следующей встречи, следующего откровения Божьего. И если больше чуть-чуть сказать то, что человек не может вместить, то, конечно, может произойти проблема. Ну, в данном случае апостол...
Это воскресенье, да?
Да, в данном случае апостол Павел вот начал, ну, действительно, наверное, можно сказать, гениально. Он рассказал про искание Бога. То, что вот им не хватает, и не хватало вот этим людям в судах, а то, что вот они не понимали, наверное, и не знали, что нужно искать Бога. Не просто какие-то отвлеченные рассуждения, еще чего-то, а именно Бога искать как личность, как живого Бога. Вот он именно это стал говорить, и причем смотрите, в каких стал говорить. Не ощутят ли его и не найдут ли его. То есть ощущение – это что-то очень такое близкое, чуть ли не телесное даже, ощущаемым телом, да? Не только вот чувствами, но и как бы даже органами чувств мы ощущаем, как правило. Поэтому в данном случае апостол Павел действительно им вот это открывает иудейскую, библейскую, ветхозаветную реальность. Мы Бога ощущаем сердцем, ощущаем умом, ощущаем даже вот на телесном уровне.
Ну вот такая фраза, да, что... Он сделал это, чтобы люди искали Бога, чувствуя, что Он совсем недалеко от каждого из нас и могли его найти. Да. И я вспоминаю, есть фраза такая, да, я не помню чья, о том, что Бог ближе нам, чем собственное сердце.
Да,
да. Вот что-то такое кто-то сказал.
Совершенно верно, да. Вот в синодальном переводе еще, наверное, более, ну, по-другому немножко сказано, чтобы язычники искали Бога, ну, вообще все люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его. Хотя он недалеко от каждого из нас. Мы им живем и движемся, и существуем, говорит он. То есть вот в этой короткой фразе заключен был на самом деле весь Ветхий Завет, вся вера в Бога, которая была открыта через, прежде всего, Ветхий Завет. А дальше, уже говоря про род Божий, вот, говоря о том, что недостаточно нам поклоняться божеству подобно золоту, что мы не должны поклоняться идолам. Вот на этом бы остановиться. И об этом бы еще как-то с разных сторон поговорить. Апостол Павел начал говорить им про воскресение. Про воскресение, про крест, что очень сложно для понимания, для усвоения.
И что как раз и вызвало смех, наверное.
И вызвало, да, и у них вызвало смех. Они просто этому не поверили. Это было для них дико. Поэтому... Вот если бы он на этом остановился, в следующий раз они бы его уже бы звали. И в следующий раз он бы еще поговорил, еще, а потом через какое-то количество встреч он бы им сказал про воскресение, что вот есть проблема, что человек тонет, что человек погиб в этом мире, И об этом же тоже нужно рассказать для иудеев, когда они не могут исполнить закон и прямо буквально страдают, испытывают чувство вины от закона, от того, что закон нарушает. Для них вот весть о воскресении, она является таким, как бы, вот она взрывает вот их жизнь, вообще полностью меняет, если они начинают верить. Для язычника поверить про воскресение сложно. Им сначала нужно войти в понимание вот вообще какой-то встречи с Богом.
В греческой философии того времени там никогда не появлялась вот эта догадка, предположение о возможном воскресении?
Существуют, конечно, у них обряды такие, вот, связанные с воскресением, с умиранием, воскресением.
Но именно богов, наверное, да?
Ну, как бы да, и богов даже. Вот. О вечном, там есть миф о вечном возрождении, возвращении, вот с этим что-то связано. Но оно связано, видите, как с природой. Природа же тоже умирает, а потом снова восстает, как бы воскресает весной. И вот на этом уровне есть у них. Но так, чтобы вот прошел человек смерть и через смерть и вернулся оттуда, такого нет. Наоборот, все их мифы, они подчеркивают бесполезность и бесперспективность борьбы человека со смертью. Что миф об Орфее и Евредике,
вот как, да? Как раз хотел сказать, как Орфей спускался.
Да, вот, как, да? Он спускался и не смог вывести Евредику. Mm-hmm. Миф о Сизифе, когда человек только вот в этом аду одно и то же. То есть, и действительно, вот этот Аид, греческое царство мертвых, оно, конечно, страшное и ужасное для человека, который туда попадает. Он там все тонет, как в болоте, и оттуда не вырваться. Вот. И здесь поэтому апостол Павел, когда стал говорить, они стали насмехаться, ну что, небылица какая-то. Вот. И поэтому, чтобы вот эту весть принять, необходима была подготовка.
А вот мне кажется, еще интересная фраза: «ибо мы все его род», то есть это фактически «ибо мы все его дети», да,
да,
его?
Да.
И вот тут мне кажется важным еще раз подчеркнуть, что здесь, получается, апостол Павел в лице апостола Павла христианство отказывается от концепции богоизбранности израильского народа, да? То есть уже обращено Слово Божье не только к избранному народу, а ко всем народам.
Он об этом много писал в посланиях. Вот его теория о ветвях, что может быть дикая ветвь привита к культурному растению, и через это может быть спасение и изменение богоизбранности, что эти ветви, которые считаются древними, родными для дерева, могут отсохнуть, а новые могут быть привиты, вот этот его образ. Вот он здесь как раз-таки тоже это подчеркивает.
Ну и в конце этой главы мы читаем вот несколько таких фраз. «Тогда Павел покинул их, и все же несколько человек уверовали и присоединились к нему. Среди них член Ареопага Дионисий, женщина по имени Дамарида и другие». Вот что об этих людях нам известно?
Ну, известно то, что вот они, видимо, стали костяком церкви, которая в Афинах стала существовать. Вот. Иногда исторически отождествляют Дионисия Ареопагита, вот, который в Деяниях упомянут, с Дионисием Ареопагитом, которого иногда называют псевдо-Дионисий Ареопагит. Это ученый, богослов, муж V века. Вот. Но, конечно, в данном случае подчеркивается, что очень важный человек, который там заседает в этом суде, он уверовал. Для христианства, конечно, это был такой прорыв, потому что все-таки христианство идет и распространялось изначально, как считали, религия рабов была, потому что гордым язычникам смиряться не пристало. И лишь некоторые из них преодолевали вот эту свою косность и воцерковлялись, входили в церковь.
А что известно, какие предположения вот об этой женщине? Вот епископ Баркли в комментариях пишет, что, возможно, эта женщина была вот из блудниц, потому что вроде бы вот там, где апостола Павла слушали, там вряд ли могли быть какие-то знатные женщины, что они обычно там не присутствовали, им не положено было там находиться. То есть случайная прохожая, что называется, там могла быть.
Трудно сказать, потому что как в Ареопаге, опять же, в место достойное попадает блудница.
Ну так, мимо шла.
Мимо шла, да.
Ну вот действительно, какие есть предположения о том, кто была эта женщина? Упоминается ли о ней где-нибудь еще?
Ну, действительно, есть такое представление, что женщины в Афинах именно, они не пользовались свободой и какими-то правами. Они должны были сидеть дома, если выходят вот как-то вот, целенаправленно для чего-то. Вот, а вот женщины, которые неблагонравные, различные, там, гуляющие, может быть, вот они могли быть везде. Поэтому, может быть, что эта женщина вот из этих слоев. И вероятно, конечно, что она, если она из этих слоев, что она устыдилась проповеди апостола Павла и пошла за ним. Вполне возможно. Увидев, что иудеи проповедуют вот этим афинянам и говорит о том, что Бог близок к нам, очень вероятно, что это тоже могло быть, но это неизвестно, еще раз подчеркнем.
Что известно о дальнейшей судьбе церкви, которая образовалась в Афинах? Потому что мы знаем церкви в других городах, оставленные апостолом Павлом, ну, в частности, вот те церкви, которым он пишет свои послания. Он пишет Галатам, он пишет Коринфянам, он пишет Фессалонику, но нет послания к Афининам.
Церковь там появилась, вот, только мы не знаем, насколько она была распространена, потому что недостаточно известно, что было дальше с ней, потому что нет послания к афинянам, соответственно, там не было такой бурной жизни, как в Коринфе, да, потом в Откровении Иоанна Богослова к Афинской церкви нет обращения. Вот я не помню обращения к Афинской церкви у мужей апостольских. Конечно, очень сильно развито язычество, именно вот интеллектуальное. Поэтому там сложно было утвердиться христианство, укорениться. Потому что вот этот вот интеллектуальный снобизм, он мешает уверовать. Но опять же, вот мы знаем про Дионисия Ареопагита, который жил в V веке. И, по всей видимости, он был из Афин, что его так отождествляют. Только на 5 веков позже, когда уже, наверное, Ареопага такого не было. Вот поэтому хочется верить, что Афины все равно, вот это зернышко маленькое, оно, ну, такой росточек дало, и этот росток долго-долго пробивался к свету через вот это все нагромождение вот этого интеллектуализма.
А как могут отождествлять, если разница несколько веков?
Здесь же действительно в древности, когда вы писали произведения, многие авторы старались отождествить себя с кем-то из древних. Поэтому иногда сложно даже отделить, если стиль близкий, язык близкий, иногда даже очень сложно отделить. И вот, по всей видимости, он нашел такой способ, что-то вроде такого духовного псевдонима, может быть, даже. Ну, или для человека, который вот нашел имя, которым можно вот...
Может, он был, прикрыться. Может, у него тоже было имя Дионисий, и он может назвал быть. Себя.
Да, да, может, все это. Вот просто от него остались только сочинения.
Так, ну, переходим мы к 18 главе и читаем о том, как Павел, покинув Афины, пошел в Коринф. Там он повстречал одного еврея по имени Акила, родом с Понта, и его жену Прискиллу. Они недавно приехали из Италии, потому что Клавдий приказал всем евреям покинуть Рим. Павел пришел к ним. И поскольку у них было одно ремесло, он остановился у них и вместе с ними работал. Они занимались изготовлением палаток. Так, ну вот прежде чем мы будем про Акилу и Прискиллу и про проповедь в Коринфе, я немножечко хочу, опять же, историческую справку про Коринф из книги серии Жизель «Апостол Павел» Ален Деко. «Сегодня, в 21 веке, — пишет Ален Деко, — выезжать из Афин в Коринф по автостраде, тянущейся вдоль моря, занятие малоприятное. Нужно пристроиться к бесконечной цепи грузовиков, автомобилей всех видов и размеров, ползущих как улитки, и двигаться вдоль пахнущих нефтью и сероводородом нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ, вдоль механических мастерских, где царит беспорядок, вдоль кладбищ машин. Все это тянется по правую руку на километры. По левую руку за двойной полосой шоссе в явно загрязненных морских водах ждут погрузки крупнотоннажные суда, давно нуждающиеся в покраске. Чем дальше удаляешься от столицы, тем привлекательнее становится пейзаж. Запах бензина сменяется ароматом пиний. Над морем, вновь обретшим синеву, сияет солнце, вдалеке виднеется цепочка островов. Город Коринф, столица Ахейского союза, разрушенная римлянами в 146 году до нашей эры, 100 лет лежал в руинах. В 44 году до нашей эры, всего лишь за 100 лет до появления там Павла, Юлий Цезарь приказал восстановить город и заселил его в основном вольноотпущенниками. Горожане являли собой сборище людей разного сорта и разного происхождения. Греки уже не признали новый город своим. Эллинам внушали отвращение кровавые цирковые зрелища, введенные в моду римлянами, а жителей Коринфа они приводили в восторг. Коринф превратился в густонаселенный город, богатый, блистательный, посещаемый многочисленными иноземцами, центр оживленной торговли. Наконец он стал одним из утративших собственное лицо городов, которые никто не ощущает как родину. Интересно, с чем бы мы сейчас могли сравнить, чтобы понять, что это за город? Но это все-таки не столица, поэтому с Москвой не сравнишь. Значит, какой-то мегаполис
крупный. Это не столица, но это то, что находится на пересечении многих путей. Вот, где есть жизнь, и бойко развивается город. Вот, считался, что это один из самых порочных городов. Кстати, можно его, наверное, сравнить с Екатеринбургом отчасти. Вот. Потому что по степени накалу, там здесь по вот по такому духу, который здесь царит в целом.
Мне кажется, может, с каким-нибудь торгово-портовым городом. Что-нибудь вроде Одессы. Но это уже нет, это уже Украина, но все равно.
Ну да, к Одессе тоже близко. Ну и просто если из наших городов, то, наверное, ближе всего вот наш Екатеринбург.
Что нам известно, отец Александр, про этих людей, у которых остановился апостол Павел, с которыми он познакомился в Коринфе?
Ну, что это люди, которых он упоминает. Вот в послании Коринфянам, именно в первом послании Коринфянам упоминает их в конце, что их приветствуют Коринфянам Акила и Прескила с домашней их церковью. Вот, известно про них, что они рисковали жизнью ради апостола Павла, это римлянам 16 глава. Они не просто рисковали, душу положили за апостола Павла. И говорит, что не я один благодарен, но и все церкви из язычников. То есть, смотрите,
в чем это заключалось, неизвестно?
Вот мы не можем сейчас знать этого до конца, но по всей видимости, что они смогли вот тоже преодолеть вот этот снобизм иудейский. Они же были иудеями, Акила был. И Прескила, и они смогли преодолеть и относиться ко всем ровно, одинаково, всех любить. И поэтому они увидели в апостоле Павле единомышленника. Вот, наверное, это вот это духовное родство, родная душа, которая смотрит на многие вещи так же, как и они. Вот оно, они нашли друг друга.
Нет, я имею в виду, какую они роль сыграли вот в спасении апостола Павла. Чем они
вот его спасли? Я объясняю, мы не знаем, чем это здесь не сказано, но у него же очень опасная жизнь была. Где-то они просто могли вместо него даже сесть в тюрьму, если где-то его брали. Такое могло быть, чтобы он дальше мог благовествовать, они где-то взяли, может, и подменились так вот. Трудно сказать. Может быть, просто они постоянно ему помогали. Но когда люди единомышленники и смотрят на все вещи равными глазами, для них это становится вот чем-то таким очень близким. Вот здесь об этом сказано, что Акила и Прескила были очень близки апостолу Павлу. Но и еще, может быть, благодаря этому они были близки всем язычникам, всем церквям из язычников.
Сами были евреями.
Хотя сами были евреями, да.
Но тут сказано, что они приехали из Рима в Коринф, потому что император Клавдий выгнал в 49 году евреев из Рима. Известно, почему это произошло? Почему тогда евреи были выгнаны все из Рима? Именно все, не только иудеи, видимо. Всех пытались, как сейчас бы сказали, депортировать, да? Очистить город.
Да, такое событие было. И историк пишет, что выгнали их из-за Христа, как он, видимо, неправильно пишет слово «Христос», «Мессия», «Помазанник». И вот в то время вот этот накал, что иудеи же, они больше всего спорили с христианами, именно они против христиан выступали. И вот в Риме, именно в Риме количество христиан достигло такого критического уровня, что иудеи начали, видимо, открытую борьбу. И произошли вот эти вот, видимо, какие-то конфликты. А римляне, они не разбирали, кто иудей, кто христианин. Для них они все одинаковые. Поэтому они просто взяли всех иудеев до кучи, выгнали, чтобы не было от греха подальше, что называется.
Очистить город от мигрантов.
Ну, еще не будем забывать, что все-таки иудеи, хоть они и приживались везде, старались, но это все равно была своя субкультура, своя обособленность, и к ним это особого доверия не было. Опять же, примерно как у нас вот к выходцам с республик Средней Азии. Тоже в целом у народа есть такая настороженность. Если они живут обособленной своей общиной, своими традициями, мы их не знаем, вот эта напряженность существует. И у римлян было, и вот она вот вылилась в то, что их просто из Рима выгнали все, чтобы очистить от евреев и от какой-то проблемы. Вот про Прескилу и Акилу все-таки еще раз, наверное, чтобы завершить про них. Их упоминание очень большое количество. Упоминаний про Акилу и Прескилу и в послании к Тимофею, и в послании к Римлянам, и в послании к Коринфянам, и в книге Деяний святых апостолов. Причем, что очень важно, что интересно, что их всегда вместе упоминаются они. Акила и Прескила, или Прескила и Акила. То есть иногда жену вперед упоминают. То есть настолько они были единым целым, что их называют даже домашней церковью. Вот образ такого брака на земле. И именно благодаря этому они служили. Благодаря этому они своим любовью и теплом всех это покрывали, и все, кто к ним приходили, всем было с ними хорошо. То есть вот такая удивительная супружеская молодая... А, ну, неизвестно, да, какая супружеская пара, которые служили и очень сильно помогли апостолу Павлу в проповеди.
Ну вот интересно еще то, что у них было общее ремесло, у Акилы и Прескилы и у Павла.
Да.
Они занимались изготовлением палаток.
Да.
И что еще было в какой-то степени объяснением того, почему Акила и Прескила задержались в Коринфе, а они могли уехать и гораздо дальше, куда-нибудь дальше в Азию, что Коринф – это был город, в котором каждые 4 года происходили так называемые истмийские игры, не менее популярные, чем игры олимпийские. Это игры, возрожденные Цезарем, посвященные Нептуну. И, конечно, на эти игры съезжались толпы гостей, которые легко готовы были тратить деньги. И, конечно, как сейчас, на каких-то мероприятиях, которые проходят на открытом воздухе, люди нуждаются в палатках, так и тогда приезжие люди... Гостиниц наверняка в городе не хватало, и они нуждались в палатках. И, естественно, вот этим можно было очень хорошо заработать.
Ну да, хорошее было ремесло апостола Павла.
Вот в первом послании к Коринфянам, как я понимаю, сохранились следы того, что Павел присутствовал на Истмийских играх в апреле-мае 51 года. Он пишет о зрелищах людских толп, рядами занимавших стадион, и пишет: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?» Делает вот сравнение именно со спортивными состязаниями. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Это в первом послании к Коринфянам. То есть вот такие аналогии у него возникают со спортом. Наверное, не просто смотрел эти игры, а у него все время... работал его интеллект на сравнение, на аналогии, которые лучше бы объяснили людям, с которыми он общается, какие-то духовные истины.
Да, он брал тоже из жизни образы, из жизни брал примеры, и на этих примерах очень хорошо строил сферу рассуждения. Ну, впрочем, это он, наверное, посмотрел, и в принципе такая традиция была, и сам Господь так использовал подручный материал для построения своих притчей и проповедей, и учения своего.
Так, ну давайте почитаем немножко дальше, у нас еще есть несколько минут. «Каждую субботу Павел беседовал в синагоге, стремясь убедить и евреев, и язычников. После того, как из Македонии прибыли силы с Тимофеем, Павел посвятил все свое время проповеди слова, свидетельствуя перед евреями, что Иисус – помазанник Божий. Но когда они стали ему резко возражать и осыпать бранью, он отряхнул плащ и сказал им: «Вы сами повинны в своей погибели. Отныне я с чистой совестью ухожу к язычникам». Вот еще один эпизод, в котором мы видим, ну, пример того, что миссионерская проповедь не всегда бывает удачной, не всегда бывает урожай человеческих душ собран христианским миссионером. Так же, как в Афинах, получается, и здесь, в общем-то, ждала неудача фактически.
Везде есть такие проблемы. Не будем называть, что у Господа даже один из 12 кем был тоже. То есть есть процент людей, которые не усваивают слово. Сколько людей отвратилось от Господа, когда он что-то проповедовал. И говорили, невозможно это слышать, и уходили. И, конечно, у апостола Павла такое было, но Коринф – это как раз тот город, где он обосновался. Может быть, это еще совпало с тем, что Акилла и Прескилла там жили, тоже жили они отчасти на таких правах, что вынуждены были удалиться из Рима. И вот это общее ремесло, единство взглядов, оно, конечно, вот помогло им укорениться в этом городе и сделать город Коринф таким форпостом, который служит для дальнейших проповедей, для дальнейшего развития христианства. Вот. А то, что иудеи постоянно злословили, противились и злословились, так это мы везде видим. Это действительно является таким постоянным условием, вот это злословие иудеев, что они старались коварно, вероломно, прикладывая все усилия, остановить христианство, идти против него.
Вот здесь появляется снова сила с Тимофеем, о которых мы уже успели подзабыть. Как я помню, когда Павел отправлялся в Афины, он передавал с верными людьми, которые его сопровождали, чтобы силы и Тимофей его догнали, чтобы они к нему прибыли в Афины, но в Афинах он, видимо, был слишком недолго. Даже если они туда добрались, они, видимо, поняли, что Павел ушел куда-то дальше. Возможно, он им оставлял какое-то письмо, записку для того, чтобы они его нашли. Догнали они его только в Коринфе. И получается, что после вот этого эпизода в синагоге, мы не знаем, сколько времени, кстати, это происходило, каждую субботу Павел беседовал. И вот после этого, непонятно, какое время прошло, два раза он был в субботу в синагоге, или, может, он несколько месяцев туда пытался ходить, но в результате вот сказал, что теперь я с чистой совестью ухожу к язычникам. И он покинул их и перешел в дом некоего Тития Юста, почитавшего единого Бога. Он жил по соседству с синагогой. Крисп, старейшина синагоги, тоже поверил в Господа, а с ним и все его домочадцы. Многие коринфяне, услышав весть, тоже стали обращаться к вере и принимать крещение. Однажды ночью Павлу было видение, в котором Господь сказал ему: «Не бойся, говори, не умолкай, ведь я с тобой, и никто не причинит тебе зла, потому что в этом городе много моего народа». Павел провел там 1.5 года и учил, проповедуя Божью весть.
Скажите. Ну вот, здесь подчеркнем, что 1.5 года – это совпадение условий для труда, для жизни единомышленников и благодатной почвы. Апостол Павел там, где надо было делать планомерно, долго он оставался. Где надо было только посеять, он сеял и уходил. Вот еще раз подчеркнем, что Коринф стал для апостола Павла таким вот форпостом, который в дальнейшем распространял влияние христианства на многие другие населенные пункты в этой Римской империи.
Ну вот здесь, получается, евреи оказались более долготерпеливыми. Они 1.5 года терпели проповедь апостола Павла среди язычников, пока, вот мы будем это в следующий раз читать, не пришли к проконсулу и не стали жаловаться на Павла, и не привели его на суд. Прошло 1.5 года.
Да? Ну, конечно, да, но еще, наверное, все-таки Коринф – портовый город, и там множество народов встречается, и иудеи не могли вот действовать так же, как в других более традиционных городах. Это был город все-таки нетрадиционный, нетрадиционного уклада. Вот вся вот это вот такой котел, в котором все кипит. Конечно, иудеи там понимали, что они не могут действовать так же там, как везде. Иначе просто их оттуда тоже выгонят, как из Рима.
Вот. Ну что ж, на сегодня мы остановимся. Я напомню, что мы читали 18 главу «Деяния апостолов». Читали и комментировали с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.